«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Родившись в скромной провинциальной дворянской семье, она делает головокружительную жизненную карьеру. Оказывается в высшем свете Петербурга. Параллельно выстраивается не менее яркая литературная биография. Прославленная влиятельными критиками от Белинского до Булгарина, она создает особый мир русской женской повести. Ее эссе о юге Франции сравнивают с письмами русского путешественника Карамзина. Полностью забытая в советские годы, она оживает как предвестница современных феминисток в гендерных литературных исследованиях последних лет. Жукова – совершенно зря забытый талант.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну что ж, сегодня мы делаем, я уверена, литературное открытие для многих наших слушателей. Мы говорим о писательнице начала XIX века Марии Семёновне Жуковой.
Можно сказать, писательница не начала века, а это писательница 30-40-х годов.
Родилась она в 1805 и скончалась в 1850-м, прожила всего 50 лет. Виктор, чем она вас привлекла, признайтесь?
Она меня привлекла тем, что она действительно зря забытый талант. Я, когда пытался в нашем проекте пригласить женщин-писательниц тех времен, я посмотрел на разных писательниц, и вдруг мне показалось, что среди них действительно Мария Семёновна яркая, самостоятельная единица. Она не только писатель, она еще неплохой художник.
Да.
Она вообще центр,
этим.
Да, славилась, и ей императрица даже, говорят, заказала портрет Николая I. Славилась она еще тем, что она умела организовывать вокруг себя замечательных людей. Об этом мы тоже поговорим. И она была таким добрым, проницательным и каким-то очень ясным человеком. Я заинтересовался. И она почти неизвестна. Только в последнее время в региональных диссертациях, то есть те, которые пишутся в регионах России, поскольку она сама провинциалка из Арзамаса, но была потом в Саратове и в других местах, стали появляться диссертации. Я смотрю, раскрывается какой-то мир яркий и самостоятельный. Еще раз повторюсь, самостоятельный, потому что это тоже важно. Я стал ее читать, и вдруг я увидел, что она прекрасная рассказчица, что она на уровне просто замечательных рассказов, например, молодого Тургенева, только у нее совсем другие задачи. Если у Пушкина в «Евгении Онегине», например, Евгений Онегин – это светский человек, но он показывает мужчинам и гением Пушкиным, то Жукова берет в основном женские образы и совершенно поразительным образом их раскрывает.
Давайте, чтобы составить какое-то первоначальное хотя бы представление, послушаем небольшой отрывок из рассказа «Барон Рейхман». Он входит в цикл «Вечера на Карповке». Этот цикл, по-моему, один из первых. Она опубликовала анонимно.
Да. Да? И произвела огромное впечатление. Фурор был.
Ну, давайте оценим.
«Надо быть женщиной, чтобы знать, что значит прелесть получаса между конечным разрушением туалета и первым сном, когда склоняется на руку головою, закрыв глаза, красавица еще слышит звук оркестра, повторяющего быстрые такты мазурки, и милый голосок, нашептывающий: «И вы еще сомневаетесь?» Между тем, как следует движению фигуры, она летит по зале, и глаза его горят, и маменьки, тетеньки, мужья, как бы их и не бывало. А вальс, вальс. Она засыпает в восхищении, упадая на ручку кресел, и сон представляет ей еще этот вальс».
Виктор, а у меня, знаете, вот какой вопрос, немножечко отвлеченный. Для вас так важно выстроить линию какой-то женской прозы?
Ну, конечно, потому что так случилось, что женская проза у нас гораздо менее выявлена, чем мужская. И я понимаю, почему. Потому что женщины организовывали свой женский мир, а женский мир в те времена казался каким-то второстепенным явлением.
Но это ведь не только в России было, в Европе
мы
наверняка
сейчас
то
говорим,
же самое, да?
Мы не говорим про другие страны, я говорю про нас, и очень обидно. И надо сказать, Белинский, когда входил в творчество, в свою литературу, он издевался над женщинами, которые пишут прозу. Он говорил,
я не удивлена, знаю все о Белинском, что мы обсудили, да, в наших выпусках об этом человеке, да, предыдущих. Да?
Я тоже был
не
удивлен.
Я не удивлена.
И я тоже не удивлен, что он тут же поменял свое мнение, как только встретился со значительным талантом. И посмотрите, что он пишет о вечерах на Карповке. Карповка – это речка в Петербурге. Естественно, люди Петербурга знают, что это такое, но для всех нас объясню, что это маленькая речка, которая разделяет Аптекарский остров и Петроградскую сторону. Ну вот Белинский, в полном восторге, послушаем.
«Мы прочли «Вечера на Карповке» с живейшим удовольствием, с живейшим наслаждением. И они произведения женщины, но дай бог, чтобы у нас было побольше мужчин, которые бы так хорошо писали. В умственной деятельности нет ни званий, ни полов. Есть сила. А сила эта – талант».
Наверное, сейчас вы будете очень сильно меня ругать, но я признаюсь, я пока готовилась к этой программе и читала произведения нашей сегодняшней героини, но они мне понравились. Но я не могу сказать, что они произвели на меня какое-то колоссальное впечатление. В чем я не права? Что я, может быть, упустила?
Дело в том, что Мария Семеновна Жукова совершенно замечательно изображает психологию женщины того времени, так как никакой мужчина бы это не изобразил. То есть поэтому мы вторгаемся внутренний мир женщин того периода, о котором мы мало что знали. То есть мы знали, что Татьяна Ларина – это вот такая вот девушка, которая то-то, то-то и то-то. А когда мы читаем Жукову, мы понимаем, что у нее гораздо более богатый мир, я имею в виду такой девушки, чем изобразил ее Пушкин. Кроме того, в ней есть бойкость разговора, у Жуковой есть спонтанность, есть какое-то замечательное легкое владение словом. В общем, совершенно незамутненный образ литературной прозы. Вот посмотрите, возьмем, например, такую тему, как «Картинка зимы», угу, из того же барона Рейхмана. Кстати говоря, замечательный рассказ. Просто берем картинку зимы, и мы ощущаем, что это написано бойко, весело и соблазнительно. То есть почему соблазнен-то? Радуешься этой зиме.
Казалось, мороз, налагая оковы на растительную жизнь, пробуждал новые силы в животном мире. Пешеходы не шли, а летели. Как бы мороз представлял им крылья. Покрытые блестящей пудрой извозчики с заиндевелыми бородами неслись вовсю прыть, насилу удерживая лошадей, от которых пар валил столбом. Пригожий ярославец в синем чапане и белом фартуке расхаживал перед лавочкой, приглашая прохожих на горячий сбитень. Между тем, как легкий пар клубился светлым облаком над самоваром. Немного далее биржевые извозчики ходили около лошадей, хлопая рукавицами. Или боролись при громком смехе окружающих зрителей.
Мы продолжаем разговор о писательнице Марии Семеновне Жуковой, которую многие, большинство из нас, я уверена, не знают, открывают для себя сегодня впервые. Виктор, мы сказали уже о том, что первая ее публикация, это вот цикл рассказов «Вечера на Карповке», это был колоссальный успех. Она опубликовала его анонимно. Почему?
Вообще это считалось нередкостью, потому что люди дворянского происхождения, для них писать как-то было...
Это не камильфо,
не,
да?
Не камильфо. Посмотрите, многие писали ли под псевдонимом, угу, или, в общем, просто какие-то инициалы ставили.
Или просто потому, что она еще женщина. Тут могло
и
быть какое-то предубеждение.
И это тоже, безусловно. Но надо сказать, что талант ее определили не по какой-то фамилии, знатной или незнатной, угу, не потому, что она была уже частью петербургского высшего общества, куда ее вела княжна Голицына, а потому, что просто взяли и ахнули. Вот, смотрите, какой замечательный талант. Я еще раз хочу сказать, что женщина в те времена была скорее объектом писателя, чем субъектом. И здесь она настолько замечательно раскрывается, что все ахнули. Смотрите, кто же ахнул? Сеньковский, который один из издателей.
Да.
Полевой тоже, угу, один, угу, из издателей. Плетнев, которому посвящен Евгений Онегин, он не одобрил его, как и вы. Я
не смотрю. Одобрил?
Не одобрил.
Ну, хоть какие-то у меня есть,
да,
союзники.
У вас есть, ну, да, Плетнев талантливый тоже, кстати говоря, издатель и литературовед. Но, с другой стороны, практически те люди, которые должны были оценить ее, они ее оценили.
А что оценили в ее литературе?
Прежде всего поражает, конечно, взгляд женщины на женщину. Радости любовные, горести любовные, родственные отношения, положение женщины сложное, неадекватное и так далее, у нее раскрывается очень точно. И надо сказать, что я увидел женщин XIX века, вот той самой эпохи, когда замолчал Евгений Онегин, а Татьяна Ларина еще была молодой и красивой, я этих женщин увидел гораздо более отчетливо после Жуковой, чем до этого. То есть она мне открыла целый женский мир. Причем она ее сначала открыла очень спонтанно. И в этом мире вообще все кружится, вертится замечательно. Потом она так немножко осторожно съезжает в сторону морализма. Мы это тоже покажем. Но сначала она просто, знаете, она как будто танцует в прозе. Она такая вот балерина русской прозы. Но Белинский все-таки решил ее понизить, ее уровень.
Вот, да, Булгарин очень восхищался.
Восхищался.
И говорил, что если будет продолжать так же успешно, то вообще будет огромный успех. А Белинский решил тут снизить градус восторженности. И перевел ее в беллетристы.
Да.
Исключительно.
Значит, беллетристы – это в данном контексте это те, которые, в общем, находятся между художественной литературой и документальной, которые описывают жизнь так, как описывают в журналах, но, с другой стороны, с определенным дарованием. Вообще, он ее даже немножко лишает таланта и говорит, чтобы все могли бы так писать. Но вот у нее получилось. Я с Белинским не согласен. Я вообще мало когда с ним соглашаюсь, но в данном случае просто какая беллетристика, она замечательная совершенно. Но послушаем, тем не менее, и его тоже точку зрения.
«Вечера на Карповке» служат лучшим доказательством, что можно писать прекрасные романы и повести, не имея от природы дара творчества. Или, другими словами, что нехудожественные романы и повести могут нравиться и иметь свою относительную цену, свое относительное достоинство, тогда как всякий другой род поэтической деятельности, не запечатленный печатью творческого гения, не пользуется никаким успехом, даже мгновенным в обществе, в котором эстетическое образование достигло уже известной степени развития.
Виктор, очень банальный задам вопрос, но неизбежно к нему приходишь. Про феминизм. Ну вот что, она одна из первых таких феминисток?
Да,
она поворачивает
да.
в эту сторону?
Она не поворачивает в эту сторону. Она еще не знает, куда это будет развиваться. Угу. Но она просто бунтует против того положения женщин в русском обществе.
То есть это для нее тема?
Это для нее тема, и она довольно смело высказывается. В этом смысле, конечно, ее потом подхватит феминистки. Не ее, потому что ее очень мало знают.
Угу.
Но ее идеи подхватит феминистки разных эпох. А сегодня, кстати, они пишут гендерные исследования в разных странах. Есть в Финляндии и есть в Соединенных Штатах. И наши исследовательницы тоже пытаются увидеть связь между гендерными проблемами сегодняшней литературы и Жуковой.
Литературы тоже.
Я могу сказать, что если бы ее вести в современный мир, наверное, бы она пришла в ужас от современного радикального феминизма. Но то, что она тогда бунтовала и, в общем, бунтовала сильно, я могу сказать, что она была права.
Давайте послушаем один тоже вот из кусочков из ее произведения.
Из ее произведения. Это героиня, но за героиней, она, кстати говоря, это тоже важно, она очень автобиографична, как Евгений Онегин. Это в какой-то степени Пушкин, но отчасти, ну, какие-то части, условно говоря, Пушкина, так назовем. Так вот, героиня ее это та же Жукова, но в каких-то преломлениях. Это тоже, мне кажется, очень важно, потому что она таким образом в самом деле попадает в центр проблемы, болезненной проблемы и, с другой стороны, проблемы, которые можно все-таки решить.
«Дайте женщинам одинаковые нравственные права с вами, господа мужчины. Чтобы не было недоразумения, я объявляю, что мы не имеем притязаний ни на эполеты, ни на судейские кресла, ни даже на авторские очки. Позвольте нам только не ограничивать цели наши единственно замужеством и его последствиями. Позвольте верить, что можем быть не бесполезным растением, оставшимся без плода, что можно с честью и правом на ваше уважение посвятить жизнь отцу, матери, братьям, племянникам, племянницам, стремясь к усовершенствованию себя».
Виктор, не слишком ли вы ее сегодня вознесли, прямо на один пьедестал с Пушкиным поставили? Ее рассказы рядом с Онегиным, признаюсь, меня это немножечко смущает. Понимаю, что бывают незаслуженно забытые авторы, но вот прямо чтобы так, такой талант, и вдруг так забыли.
Дело в том, что я опираюсь не только на свое прочтение, я посмотрел те диссертации, которые возникли последние годы, ну и не только диссертации и отзывы литературоведов, которые специально не занимались ею. Это, конечно, открытие. Она открытие. И она, безусловно, станет гораздо более крупной звездой, чем она была до сих пор. Безусловно.
То есть еще в будущем
да,
нас
безусловно.
Ждут.
Дело в том, что когда мы не знаем человека и его открываем, как я это сделал Добычиным, все сначала говорят, подождите, Добычин, да он никто. А потом выясняется, что это прекрасный автор. Я надеюсь, что мое увлечение Жуковым то же самое, как и увлечение Добычиным. Добычин – это автор, напомню, уже 20-30-х годов 20 века. Так вот, 100 лет до него Жукова сделала какие-то вещи очень важные для литературы. Я еще раз говорю, это внимательное, какое-то сострадательное отношение к женщине. А давайте все-таки подумаем, кто она такая была.
Ну вот очень мало только... о ней известно. Да, вот
ну не так мало, не так мало. Сейчас, кстати говоря, один из ее потомков, тоже Жуков, стал писателем, и о ней пишут. Представьте себе, по-моему, в Нижегородской области. Но портрет у нее был единственный, это ее друга, французского художника. Портрет был только один, и других портретов мы не обнаружили.
Но красивая ведь была женщина, что-то
нет.
Есть.
Нет? Вот понимаете, вот интересно, что
есть
говорили.
Привлекательное в ее
привлекательное
образе.
Есть в этом образе, да, безусловно. Именно в какой-то мягкости ее души. И
она очень женственная.
Она очень женственная и умная. И вот это прекрасное соединение. Но все-таки мы должны опереться на тех свидетелей, которые о ней говорили, когда она ушла.
Продолжим разговор буквально через секунду. Ну и мы продолжаем беседу о писательнице Марии Жуковой. Давайте немножечко расскажем о ее биографии, потому что все-таки не очень много информации. Ну, родилась. Вышла замуж неудачно, страдала.
Заболела туберкулезом.
Была вынуждена уехать в Европу на лечение, оставить
на
здесь
годы,
сына.
Да.
Страдала, периодически к сыну приезжала, возвращалась, чтобы видеться с ним. И молодая, в общем-то, умерла.
В Саратове.
Да.
В журнале «Отечественные записки» за 1855 год помещен некролог, в котором дана очень высокая оценка жизни и творчества Жуковой. Давайте послушаем эту заметку.
У нас, как везде, даровитая писательница – редкость, а может быть, еще больше. Такая женщина, как покойная Мария Семеновна, соединяла в своем характере так много достоинств, что их трудно определить в общих чертах. Все знавшие ее не могут не подтвердить этого. Лицо ее, не отличавшееся красотой, и с молоду внушало невольное почтение к этой женщине. Голос ее увлекал искренностью, звучавшей в ней. Беседа, всегда оживленная умом и интересом, обличала в ней знания жизни. В последнее время своей жизни Жукова занималась естественными науками и живописью, для которой имела прекрасный талант, достаточное знание и изящный вкус. В бытность в Саратове она собирала по окрестностям травы и составила значительный гербарий, любопытный для каждого ботаника.
Виктор, ну мы сказали о раннем ее цикле, о первом, из которого привели несколько цитат, но она писала на протяжении всей жизни. Мы упоминали уже и ее эссе о путешествиях по югу Франции, которые тоже всем очень понравились. И здесь Белинский ее хвалил как раз.
Очень высоко считал.
И сравнивал
поднимал,
ее
да.
с Карамзиным. Что еще она оставила после себя? Вообще,
ну,
насколько
вы знаете,
много?
Она написала в последние годы рассказы, которые сильно отличаются от ее ранних рассказов. Она, конечно, становится таким моралистом. Некоторые современные исследовательницы называют это христианский реализм. Не знаю, насколько это точно, потому что тогда в России все были христианскими почти реалистами. Но, посмотрите, она, уйдя в какую-то такую более метафизическую сферу, она все-таки, тем не менее, пытается понять, в чем смысл жизни. И «Чёрный демон», о котором мы сегодня поговорим...
Вот этот поздний её рассказ.
Да, поздний рассказ. Перекликается с «Чёрным монахом» Чехова.
Угу.
То есть, если у Чехова «Чёрный монах» – это свидетельство помешательства, то «Чёрный демон» – это сомнение женщины в себе, в обществе, в мужчинах, в любви, во всем.
По собственному сердцу я научилась многое извинять людям, но вид их пробуждал жалость в душе моей. Они казались мне пигмеями с гигантскими замыслами, которых смелость только выставляла слабость и ничтожество их детских усилий. Как часто, смотря на веселые толпы их, мне казалось, что вижу грозный призрак смерти. Одно было для меня в свете. Любовь, с которой я забывала, и тленность, и неверность всего земного. Но она без ответа. «Что же неизменно на земле?» — сказала я, упадая на колени. Образ матери моей мелькнул передо мною, и небесно-сладостный голос произнес: «Вера!» Замолк мой демон, и ясно. Тихо стало все вокруг меня.
Виктор, мы говорили уже о том, что последние годы Жуковой заинтересовались женщины, исследовательницы, и она стала предметом таких гендерных каких-то изысканий и диссертаций. Может быть, приведем какие-то мнения, что они пишут сегодня, как ее расценивают?
Ну, мы давайте приведем, я бы сказал, более глубокое мнение. Это Вера Мильчина, известный литературовед, который пытается проанализировать смысл творчества Жуковой, и мне кажется, ей это удается. Послушаем и согласимся, не согласимся, это уже наше дело.
Поставив в центр повествования судьбу женщины, испытывающей неразделенную любовь и жертвующей собой для счастья возлюбленного и близких людей, Жукова с силой и увлекательностью говорит о несчастье, об утратах, о скорбях запертого в себе сердца. В связи с творчеством Жуковой Белинский выдвинул концепцию о двух типах современной прозы – художественной и беллетристики, до уровня которой могут подняться писатели средней руки, стремящиеся соблюсти верность многих положений. Плодом заграничных поездок была книга путевых очерков «Очерки Южной Франции и Ниццы» из дорожных записок 1840 и 1842 годов с иллюстрациями, снятыми на месте французским художником, почетным членом Санкт-Петербургской академии Филиппом Берже, чьей гражданской женой была Жукова. Психологической основой описания французского провинциального быта и местных достопримечательностей является глубоко личное противопоставление жителей юга, у которых картины смерти не застаиваются в воображении, и жителей севера, у которых все в природе питает в душе мысль о кончине.
А с чего бы вы порекомендовали начать читать Жукову? Или это какие-то ее ранние рассказы, или это поздние произведения, где уже такой морализм, хотя здесь я сомневаюсь. Или это вот те самые очерки по югу Франции, которые просто записки путешественника, наблюдения, такие вроде как ни на что не претендующие, с одной стороны.
Самые ранние рассказы у нее, наверное, самые лучшие.
Угу.
И так бывает с писателями, не только женскими, но и мужскими. Бывает так, что как раз писатели выстреливают в начале, а потом как-то тащатся за самими собой. А что касается Жуковой, то, конечно, я посоветовал бы почитать вот эту «Вечера на Карповке», но, с другой стороны, замечательные очерки у нее о юге Франции. Все писали по этому поводу, что, смотрите, русский путешественник, когда туда едет, он описывает блюда, как едят, как одеваются и так далее, и так далее. Она же пошла совершенно мужским путем. Она
там
пошла,
у нее необычный интерес был.
Да, она пошла к преступникам, тем, кто были прикованы к цепями на галерах.
Причем она и к малолетним преступникам пошла.
Вообще.
И к взрослым,
вообще,
неожиданный ход для женщины.
Да, и пыталась как-то и помочь, и, по крайней мере, понять. И это, в общем, конечно, производит сильное впечатление. Давайте послушаем кусочек ее эссе.
«Грустно и тяжело ходить по этому жилищу скорби, земному чистилищу преступления. Не могу описать странного чувства, которое рождается при виде тысяч этих несчастных, скованных попарно и в одежде, на которой воображение видит печать отвержения. Я ожидала встретить в лицах глубокую печаль, следы страдания, и боялась взглянуть, чтобы неосторожным любопытством не оскорбить несчастного. И что же? Вдруг слышу разгульную песню, громкий смех, грубую шутку. Там несколько пар, гремя оковами, тащат тяжелое бревно. Не бойтесь встретить отчаяние во взорах, нет. Все лица веселые, беззаботные. Они смотрят на проходящего так спокойно, как бы встречались с ними на итальянском бульваре. Никакого следа чувства. Их платье будто бы им не в стыд, и взор человека не в укор».
Ну и надо еще сказать, что в последние годы жизни, когда она жила в Саратове, она, видимо, будучи такой женщиной интересной для общения и какой-то обаятельной, она создала такой круг общения в своем доме.
Да, безусловно. И надо сказать, что она стала подругой Фадеевой, это жена губернатора Фадеева. То есть она в этот круг внесла опять некоторое значение в светской жизни, но, с другой стороны, конечно, это прежде всего культурный контекст.
И надо сказать, был вокруг нее тогда?
Ну, вы знаете, там все,
кто вообще имел какое-то культурное значение в Саратове, все объединились вокруг нее, и переводчики там были, и ученые, ну и прежде всего, конечно, был Костомаров, который был выслан в Саратов за свое участие в одном таком тайном мистическом обществе в Киеве. И вот Костомаров об этом своем общении с Жуковой написал очень симпатичный мемуар.
Многих из нас друг с другом познакомила и сдружила жившая в то время в городе известная писательница Мария Жукова. Женщина необыкновенной теплоты сердца, светлого ума с увлекательным даром слова. Около этого прекрасного самородка группировались молодые люди с университетским образованием, и их она считала своими лучшими друзьями, хотя и не чуждалась светского большого общества.
Но и не только Костомаров, но и, например, Чернышевский был вхож в ее дом.
Да, вот поразительно, что кто был в то время Чернышевский? Это был молодой преподаватель русского языка и словесности Саратовской мужской гимназии. И вот наш Николай Гаврилович тоже ходил в этот кружок, и пропитался какими-то мнениями, воззрениями Жуковой.
Думаете?
Мне кажется, что вот в его произведении «Что делать?» вот эта такая эмансипация женская,
то есть она вот
отражается через творчество и, может быть, даже просто через кружок Жуковой. В общем, видите, какие интересные параллели. То есть Жукова и вдруг ранний Тургенев, который пишет о ней тоже симпатии, Жукова, и все критики, кроме Плетнева, хвалят ее Жукова, и, наконец, Чернышевский, ну и Костомаров, великий историк. В общем, она вписана в свою эпоху, она вписана в круг творческих людей, она замечательная, мы о ней еще много услышим.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, это был «Заговор классиков».
Заговор классиков.